Теперь поговорим о перевоплощении в христианстве. Ну, чтобы начать эту тему, я вам зачитаю фрагмент из письма Алины Рерих. Итак, она пишет. «Доктрина о перевоплощении была отменена лишь в 553 году по Рождеству Христову на Втором Константинопольском соборе. Таким образом, доктрина о предсуществовании души и ее последовательных возвращениях на землю стала ересью среди официального христианства лишь в VI веке по Рождеству Христову. До этого времени она была терпимо и принята теми церковниками, которые особенно были близки к гностикам». Итак, как мы видим, как учит Елена Рерих, в христианстве доктрина перевоплощения была отменена только в 553 году. Но так ли это на самом деле? Ну, начнем с того, что идея предсуществования душ, а это был камень в адрес Оригена, и теория реинкарнации – это совершенно разные теории. Что такое идея предсуществования душ? Это Господь творит некие души, творит где-то там, на небесах, которые обладают свободой воли. Они нарушают эти законы, начинают злоупотреблять свободой воли, и тогда для очищения их облекают в тела, воплощают на физическом плане. Ни о каком перевоплощении речь не идет. Речь идет о воплощении душ, уже имеющихся где-то там на небе. Вы помните, что христианство говорит о том, что душа дается в момент зачатия, а тут идея о том, что было предсуществование. Предсуществование души, ее так и называют. Но это не реинкарнация души, это совершенно разные теории. Интересно отметить, что вот то, что это не имеет никакого отношения к идее реинкарнации, писал даже ученик Елены Ивановны. Цитирую, Клизовский, «Основа миропонимания новой эпохи». И так он пишет, что касается доктрины предсуществования души, то она несостоятельна. Сущность этой доктрины заключается в том, что душа человеческая, обитающая на неведомых областях и в неведомом состоянии, существующая раньше рождения человека, входит в него при рождении в первый и последний раз. Обратите внимание, учительница говорит одно, а ученик оказался религиозно более грамотный, наверное, он еще махатмой не стал, как Елена Рерих, говорит с точки зрения истории религии более правильную, объективную вещь. Что же касается Оригена, которого пытаются заделать поборником, сторонником теории реинкарнации? Вот что говорил Ориген о теории реинкарнации. Это из его работы «Толкование на Евангелие от Матфея». Цитирую. «Я не хочу впасть в догму о перевоплощении душ, которая чужда Церкви Божией, не будучи ни передаваемой через апостолов, ни появляющейся в каком бы то ни было месте Писания». То есть, как видите, Ориген прямым текстом говорит, что он в теорию перевоплощения не верит. И, как говорится, писать его, записывать союзники теории реинкарнации, ну, как минимум, скажем, ну, очень сомнительное удовольствие, я бы больше сказал, откровенная ложь. Более того, в официальных изданиях Пятого Вселенского Собора, в котором якобы теорию реинкарнации отменили злые церковники, нет никакого упоминания анафем в адрес Оригена. Его никто там не анафематствовал. Ну, а кому более интересна вот эта тематика, я вас адресую книжке диакона Андрея Кураева «Раннее христианство. Переселение душ». У него огромный раздел, посвящен Оригену. Судя по всему, ему тема понравилась. И он написал просто огромную главу, где он подробно все расписывает, за что анафематствовали Оригена, чему он учил, почему в его книжке о началах эти идеи проскальзывали и так далее. Теперь Библия и теория перевоплощения. Можно ли, опираясь на Библию, доказать теорию реинкарнации? Ну, прежде всего, апологеты данной теории ссылаются на Евангелие от Матфея, 17 главу, 12-13 стихи. Там сказано следующее. Евангелие от Матфея, 17 глава, 12-13 стихи. Там говорится об Иоанне Крестителе. «Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе. Интересно, что последователи теории реинкарнации умалчивают о нескольких моментах. Первый момент. Илия не умирал. Он был взят живым на небо. Если мы откроем 4 книгу Царств, 2 глава, 11 стих, цитирую. «Когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия вехри на небо». Это 4 книга Царств, 2 глава, 11 стих. Во-вторых, на вопросы Илия Иоанн Креститель дал однозначный отрицательный ответ. Цитирую. «И спросили его, что же ты, Илия?» Он сказал, «Нет». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 21 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава. 21 стих.
4 царство, извиняюсь, перед этим.
Перед этим 4 царство, 2 глава, 11 стих. Есть еще, во-третьих, очень интересный эпизод в Ветхом Завете. Это беседа Илии с его учеником Елисеем. Цитирую. Это будет 4 книга царств, 2 глава, 9 стих. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Это 4 книга Царств, 2 глава, 9 стих. То есть, как видите, Елисей мог получить дух Илия, при этом Илия не умирал. Да, еще два дня. В Новом Завете эта идея раскрыта еще более подробно. В Евангелии от Луки, 1 глава, 17 стих. Евангелие от Луки, 1 глава, 17 стих, раскрывает более подробно этот образ. «И придет пред ним в духе силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривый образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». То есть Иоанн Креститель не был Илией, но пребывал в духе и силе Илии. То есть он не был перевоплощенцем. Более того, в Ветхом Завете есть пророчество о пришествии пророка Илия. Это книга пророка Малахии, 4 глава, 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Книга пророка Малахии, 4 глава, 5 стих. Интересно, что также есть пророчество о Енохе. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие, 5 глава, 24 стих. Также говорится в послании к евреям святого апостола Павла, 11 глава, 5 стих. «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Евреям, 11 глава, 5 стих. То есть мы видим, что помимо физической смерти существует вариант для особо избранных пророков, точнее даже для двух, Еноха и Илия, когда они были живыми взяты. И они сейчас живы. Они не умирали. И они не могли, естественно, перевоплотиться. А Иоанн Креститель прямо отвечал, что он не Илия, и пребывал в духе и силе Илии, как в свое время пребывал ученик Илия Елисей. Есть стихи Священного Писания, которые полностью отвергают идею перевоплощения. Например, второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое». То есть, обратите внимание, здесь говорится, живя в телах, не живя в телах, а живя в теле, в одном теле. Или другой, книга Йова, 19 глава, 25-27 стихи. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию, и я во плоти узрю Бога моего». «Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его. Истоевает сердце мое в груди моей». То есть книга Йова, 19 глава, 25-27 стих. То есть «мои глаза, не глаза другого, увидят». Ну, можно вспомнить о смерти богача. Евангелие от Луки, 16 глава, 25-26 стих. «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь, и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят». Евангелие от Луки, 16 глава, 25-26. То есть никакого позитивного утверждения, что ты там немножко побудешь, а потом ты вернешься на землю, все будет замечательно, реинкарнируешь. Как мы видим из этой притчи, о богаче и Лазаре ничего подобного, собственно говоря, Христос не обещает. Он говорит: «Вечно будешь там пребывать». Согласно теории реинкарнации, собственно говоря, особенно в теософском варианте, да и не только, все временно. Временный ад, временный рай. Рано или поздно опять вернешься на землю. Ну и есть стих, который прямо отвергает теорию перевоплощения. Это послание евреям, 9 глава, 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Евреям, 9 глава, 27 стих. Ну а что же древние отцы церкви учили о реинкарнации? Может, действительно, это мы с вами тут все отпали, а вот отцы, вот они-то знали. Давайте посмотрим. Святитель Епифаний Кипрский, годы жизни 315-403. Святитель Епифаний Кипрский, 315-403. Он в своем сочинении «Панарион» пишет: «Пифагор допускал переселение душ из одних тел в другие, даже в тела животных и диких зверей. Платон также допускал переселение душ тела даже до зверей». Вот здесь упоминается Пифагор, который действительно верил в так называемый метапсихоз. Все дело в том, что да, Пифагор признавал теорию реинкарнации, но Пифагор отрицал законы кармы. Он верил в рок, он верил в судьбу, в карму он не верил. Вот Платон. Говорят, Платон верил в теорию реинкарнации, переселения душ. Действительно, в Древней Греции были люди, которые верили в теорию реинкарнации. Как я уже упоминал, это был Пифагор, Орфей в это верил, а Платон, Плотин тоже разделял эти идеи. Но сказать, что все древние философы Греции верили в теорию перевоплощения, это неправда. Аристотель, ученик Платона, в теорию реинкарнации не верил. Ее также отвергали стоики, перипатетики, эпикурейцы. Все эти люди отвергали теорию реинкарнации. Ну и Аристотель, естественно. Платон верил в переселение душ, но при этом Платону был абсолютно чужд вот этот эволюционный оптимизм современных теософов. То есть, согласно Платону, душа получает тело в наказание за какой-то грех и возвращается на землю для того, чтобы десятикратно страдать. Человек – это душа, заключенная в теле. И в конце концов нужно достигнуть состояния, когда нужно выйти из этого. То есть, если теософы говорят, что воплощение есть благо, Платон разделял подход индусов. Перевоплощение есть зло. Никакого эволюционного механизма в теории Платона о реинкарнации абсолютно нет. Блаженный Федорит Кирский, ну, годы жизни у него плавающие, 386-393, неизвестно, а умер он в 457-м. Блаженный Федорит Кирский, 386-393, год смерти, 457-й, пишет. Пифагор баснословил о переселении душ, говоря, что переходят они не только в тела бессловесных, но и в растения. Этой же басни держался несколько и Платон. А Манес и прежде него злочестивый ряд так называемых гностиков, взяв это в повод себе, утверждали, что в этом состоит наказание. Но церковь благочестиво гнушается этим, и подобными ими баснями, исследуя словам Божьим, верует, что воскреснут тела с телами, судимы будут души. Жившие порочно подвергнутся мучению, а заботившиеся о добродетели сподобятся наград. То есть, как видим, блаженный Федорит Кирский эту идею отрицает. А вот святитель Ириней Леонский, 130-202 года жизни. Святитель Ириней Леонский. Он писал: «Учение их о переселении душ из тела в тело мы можем опровергнуть тем, что души ничего не помнят из того, что прежде было с ними. Если душа не помнит ничего о предшествующем своем состоянии, но здесь получает познание о существующем, то значит она не была некогда в других телах, не делала чего-либо, о чем она и не знает, и не знала, чего умственно не видит теперь». То есть, как видим, святитель Ириней Леонский не успевает хвалы перевоплощению, а критикует эту теорию. Выступает против нее. Ну, кроме перечисленных мною святых, выступали против этой теории святитель Григорий Ниский, святитель Кирилл Александрийский, блаженный Иероним Стридонский, святитель Григорий Палама. То есть людей, которые боролись против теории перевоплощения, в древней церкви было немало. Ну и, наконец, в 1076 году на Константинопольском соборе была произнесена анафема теории реинкарнации. Вот как она звучит. Предпочитающим глупую внешних философов так называемую мудрость и следующим за их наставниками и принимающим перевоплощение человеческих душ – анафема.
Еще раз, какой
Константинопольский собор, 1076 год. Так что теория реинкарнации была официально анафематствована церковью, и когда любой человек, считающий себя православным христианином, принимает эту теорию, он автоматически подпадает 1076. Какой по счету не знаю, это вот уже после эпохи вселенских, это поместное. 1076 Константинопольский собор. Какую мы можем дать догматическую оценку теории реинкарнации? Почему с богословской точки зрения теория реинкарнации несовместима с христианством? Теория реинкарнации кармы подразумевает два тезиса обязательно. Первое. Безначальный характер существования души, то есть не было точки отсчета, не было момента творения. И второе, я бы сказал так, очень легкомысленную связь с новыми разными телами. То есть он теория реинкарнации не признает верность одному телу. Говорит о том, что тела можно менять как перчатки. Обе эти позиции несовместимы с основными христианскими догматами. Ну, прежде всего, с догматом о творении. То есть если есть творец, один и безначальный, значит есть точка времени отсчета. В рамках теории реинкарнации точки отсчета нету. Совершенно разный подход. С догматом о творении человека в частности. Христианство говорит о том, что душа соединяется с телом, тело дается только одно. И, собственно говоря, у человека есть момент, когда он возникает, и не было момента, когда он бы этому предшествовал, и при этом он существовал. То есть до момента рождения человек не существовал вообще. Нигде. Интересный момент, что христианство учит, что человек создан по образу и подобию Божьему. Растений, животные нет. Все. Как может имеющий образ Божий перевоплотиться туда, где образа Божьего нет? Это, опять же, противоречит христианской догматике. С догматом о Боговоплощении. Бог, Христос, принимает, воплощается, но воплощается в одно тело, а не в 20. С догматом об искуплении. Собственно говоря, вы помните основную логику догматики православия. Грех, первородный грех, падение от падения, разрыв Бога и человека, Христос, Искупитель, приняв тело, искупает падшую природу, и через причастие его тела мы соединяемся с Богом. Но простите, если он принимает множество тел, то где вот то, которое было? И зачем, если искупление было один раз? Его что, недостаточно? Еще раз надо перевоплотиться? Для чего? Не исцелился? Христос не явил полноту в себя? А вознесение? А воскресение и вознесение? Христос воскрес в одном теле и вознесся в этом же теле, а не перевоплотился. То есть мы видим, что фактически идеал обожения, который стоит в православии, то есть стать богами, но не стать Богом, по милости Божьей, но не по природе Бога. Он фактически в реинкарнации отрицается, потому что христианство постулирует принцип вечности личности. Теория реинкарнации кармы идеи личности отвергает, как отвергают и теософы. Там нет одной личности, которая существует в вечность с момента, естественно, сотворения человека. А более того, христианство говорит об онтологическом единстве души и тела. Мы воскреснем в этих телах. Это единство, и мы будем в вечности. Да, это будет новое тело, учил апостол Павел, но это будет это тело, не какое-то другое. Представляете, какой бы у нас был выбор, если бы мы перевоплощались? Выбирай! От таракана вечность до человека. Да, камушки и так далее. То есть мы видим, что здесь идет полное разделение индивидуума, личности, души с телом. Если тел много, то, собственно говоря, о чем речь? В каком воскресать-то мы будем? Поэтому один единственный вывод, который можно сделать, изучая доктрину перевоплощения и христианскую догматику, что там, где есть христианство, там нет реинкарнации. А там, где есть реинкарнация, там, простите, христианского видения мира нету. Гностики. Современные оккультисты любят говорить, что да, христиане современные отпали. Вот вы слышали там, на каком соборе это произошло, когда мы с вами такие плохие. Ну, не мы, конечно, а наши предшественники отменили такое счастье, как закон реинкарнации. Но были люди, которые носили в себе тайные знания. Назывались они гностиками. И вот эти-то люди, вот они уж точно закон реинкарнации все придерживались и все его воплощали. Ну, так ли это на самом деле? Так кто такие гностики? Гностики от греческого гнозис – знание, познание, познавание. Это представители религиозных течений, которые пытались христианство объединить с восточными учениями. Иногда гностицизм называли даже темным двойником христианства. Фактически гностицизм развивался параллельно христианству. Течений гностиков было очень много, они отличались друг от друга. Подавляющее большинство гностиков признавало Иисуса Христа мессией, но были те, например, как Мандей, которые считали, что Иисус был лжепророком. После них осталось достаточно немало трудов, например, такие гностические тексты, как Евангелие Филиппа, Евангелие Фомы, Евангелие Марии. А в 1945 году в местечке Наг-Хаммади в Египте были найдены еще целый ряд гностических текстов, например, Евангелие истины, Трактат о воскресении, два апокалипсиса Якова, Апокриф Иоанна, Апокалипсис Адама. Но что мы можем узнать, опираясь на эти тексты и на изучение гностицизма? Во-первых, мифом является то, что якобы апокрифы выступают за теорию перевоплощения. Но это, мягко выражаясь, далеко не так. Ну, например, апокриф Иоанна прямо выступает против этой теории, что мы живем только раз. И, собственно говоря, остальные апокрифы тоже с таким уж восторгом теорию перевоплощения не принимают. Далее. Уже в древности гностики вызывали большую критику со стороны древних святых отцов. Их критиковал священномученик Ириней Леонский, мученик Иустин Философ, священномученик Ипполит Римский, Тертулиан, Климент Александрийский, святитель Епифаний Кипрский. То есть, в принципе, очень много древних святых отцов открыто боролись с гностицизмом. Углубляться в изучение учения гностицизма нам нет смысла. Кто захочет, может это и самостоятельно изучить. Нам главное, что можно сказать тем, кто пытается апеллировать авторитетом гностиков, говоря о том, что вот гностики верили, они были истинные христиане. Ну, во-первых, древние гностики были дуалистами, а современные оккультисты являются пантеистическими монистами. Пантеистический монизм – все есть Бог, единое начало. Дуализм – есть два начала. При этом гностики говорили о том, что природа и материя принципиально отличны, материя – есть зло, а дух, духовная часть – это хорошо. И поэтому они отвергали любую материю. Современные теософы, как я вам рассказывал, говорят о том, что материя и дух – это, в принципе, суть едина, но разные состояния, разные модальности одной и той же реальности. Как мы видим, это фундаментальный взгляд на природу на космос и так далее, у них принципиально отличается. Ничего общего вообще. Ну, то есть вот это, в принципе, первый аргумент, который можно предложить. Вот объясните, как вы относитесь к дуализму. Вы тоже считаете, что материя есть абсолютное зло, которое надо уничтожать? Утверждение о том, что древние гностики все придерживались теории реинкарнации, мягко выражаясь, соответствует действительности. Святые отцы вообще говорят, что во втором веке был только один гностик, который придерживался подобной теории. Более того, это был один из самых аморальных гностиков. Этого гностика звали Карпократом. Вот что святитель Ирина Леонский пишет о секте Карпократа. Они в своем безумии дошли до того, что говорят, что им позволительно делать все безбожное и нечестивое. Потому, говорят они, только для человеческого мнения есть добрые и худые дела. И души до тех пор должны переходить из одних тел в другие, пока узнают всякий образ жизни и всякого рода действия, если только кто-нибудь в одно переселение за раз не совершит всех тех действий, о которых нам не следует не только говорить и слушать, но даже помышлять и верить, чтобы такие дела водились между нашими согражданами. Для того, чтобы, как гласит их учение, души, испытанные во всяком образе жизни, при своем исходе не нуждались более ни в чем. И об этом они должны стараться, чтобы в противном случае, из-за того, что им еще нечто недостает для свободы, не пришлось опять быть посланными в тела. То есть, как видите, идея примитивно простая. Освободиться может только тот, кто испытал в жизни все. То есть, в прямом смысле все. И хорошее, и плохое. И убийцей был, и кровосмесителем был, и людоедом был. Он все испытал, вот он теперь может не воплощаться. А вот если он не испытал, он должен опять воплотиться. Это была действительно одна из самых, выражаясь грубо, скотских сект. Я вам зачитаю сейчас один фрагмент. Без подробностей. Хорошо, я вам тогда в двух словах перескажу без зачитывания. Скажу так, что вот секта... Ну, правда, сразу хочу сказать, что большинство гностиков подобное скотство отвергали. Логика такая, там написано, это пишется в Писте София, в гностическом тексте, критически отмечу, пишется. Но обратите внимание, что если гностики сами критикуют такие явления, значит были гностики, которые это принимали. Ну логично же. Логика такова, что они зачинают ребенка, пока он еще не развился, вытаскивают плод, в тупки его толкут, добавляют пряности и едят. И это считается у них Великая Пасха.
Жесть.
Вы можете просто рассказать об этом и спросить теософов. Вы тоже считаете, что все гностики были хорошие и готовы у всех учиться? Ну и дальше вы понимаете, что можно привести.
Это гностики Карпократа?
Нет, это написано в Писте Софии. Это другой гностический труд. Там не упоминается, какой именно секта это делала. Но сам факт, что это критикуется, говорит о том, что были гностики, которые это делали. То есть, как видите, это откровенное скотство. Но, в принципе, сам вот этот принцип Карпократа «все испытать, и хорошее, и плохое», как вы понимаете, с христианством это тоже ничего общего не имеет.
Это же, наверное, у них что-то символизировало.
Вопрос не в том, что это символизировало. Конечно, это символизировало. Понимаете? Да. Кому интересно... Да, кому интересна тема гностицизма и христианства древнего, потому что, в принципе, я думаю, что уже этих аргументов достаточно, чтобы, мягко говоря, вызвать сомнение, что все уж так уж хорошо было в древнем гностицизме. Так вот, достаточно прочитать книжку диакона Андрея Кураева «Раннее христианство и преследование душ», у него отдельная глава, посвященная гностикам. Кому интересно, почитайте, там богатые россыпь текстов. Память о прошлых жизнях. Итак, одним из аргументов, который выдвигается в защиту теории реинкарнации, говорится о том, что есть люди, которые помнят свои прошлые перевоплощения. Помните, я вам приводил пример с Дэвидом Копперфильдом и о том, что, собственно говоря, видимое не доказывает неких теорий. Ну, я вам говорил о том, что если вы видите, что Дэвид Копперфильд летает, это, собственно говоря, то, что видят ваши глаза. А вот объяснения могут быть разными. У него там могут быть сверхъестественные способности, которые он развил, ситхи. Это может быть чисто иллюзия, гипноз. Это может быть какая-то машина там на тонкой леске, его просто поднимают. То есть мы видим, что человек вот оторвался от земли. Но мы природу того, что мы видим, не знаем. И вот когда мы говорим, что вот он там через запятую, это наша интерпретация того, что мы видим. К вам приходит человек и говорит: слушай, вот ты меня тут отвергаешь, говорит, что теория, что реинкарнация это ложь, а я помню, как я с Клеопатрой по Нилу катался на лодке. Живо такие у меня воспоминания. О чем это говорит? Вот думай, помню я такое, есть у меня такая память, а ты мне тут рассказываешь. Но вот все дело в том, что здесь работает тот же самый принцип. Если я нечто помню, это не значит, что это реально было. Почему? Да потому что, собственно говоря, вот эти воспоминания могут быть объяснены не только теорией реинкарнации, а совершенно другими теориями. Этих теорий существует два разряда – сверхъестественное и естественное. Ну, естественно, начнем со сверхъестественной, как наиболее короткой. Но давайте мы предположим, что дух не умирает. Есть духовные сущности, которые живут дольше, чем живет человек. Как их зовут, я думаю, все знаете. Эти духовные сущности видели, как жила Клеопатра, как жил Нерон, как жили вообще все люди на Земле. У них хорошая память. Живут они долго. Видят они все. Даже то, что мы сами от других скрываем. Они это видят. У них природа такая. Естественно, что когда они начинают внедрять какие-то идеи через контактерство, когда является некий махатма, через инопланетян, которые начинают давать новые учения, через познание души, которое вдруг открывает ему новые знания Вселенной, ну и через прочие другие источники, через которые эти братья наши меньшие пытаются нас соблазнять. Еще раз говорю, они нам таких нарисуют картинок и с Клеопатрой, там, и с Нероном, и с махатмами, и с кем угодно. И в Индии мы там будем, и в Древнем Египте там пирамиды строить будем, и чего мы только не будем делать. Другое дело, что еще раз говорю, а это может быть даже правдой. Они же очевидцы. Что им не рассказать? Но это к нашим воспоминаниям отношения не имеет. Это не наши воспоминания, это не наша память. Это к тем случаям, когда реально подтверждаются какие-то факты. А есть еще естественные причины. Все дело в том, что ученые, как дотошные люди, взяли на себя задачу исследовать. Ведь вот эти воспоминания, они фиксируются. Много людей есть, которые вот так вот нечто вспоминают, как я там проводил тайные обряды, мистерии. Так вот, есть очень интересная закономерность, которую обнаружили ученые. Первая закономерность. Почему-то люди, которые вспоминают свои прошлые воплощения, это обычно великие жрецы, великие посвященные, тамплиеры, чудотворцы, весталки, инквизиторы, друиды. Не было еще ни одного воплощения, когда кто-нибудь сказал, когда я был дворником
тараканом.
Или тараканом, вот почему-то ни одного такого, ну ладно, таракан, по-моему, может, память забил. То есть, понимаете, вот так, когда я был инквизитором и мучил вас испанскими сапогами, мода такая была. Я знаю, что были. Так вот, еще раз говорю, историй-то может быть очень много, вопрос, как эти истории объясняются. Поэтому объяснения могут носить достаточно фантазийный характер. Так вот, еще раз говорю, эти истории почему-то странно показывают, что, наверное, вот только у нас появились люди, которые, например, торговцы, мусор убирают, дворники. Все остальные раньше, например, мне почему-то кажется, жили одни великие посвященные, а не было ни ресторанов, там никто по пол не мыл, только одни посвященные кругом шлялись. Ну, судя по воспоминаниям, которые есть. Когда начинаешь изучать вот эти воспоминания, оказывается, что все знания, которые люди выдают, они почему-то оказываются в рамках того, что известно современной науке о том времени. Но, казалось бы, вот она, панацея для исторической науки. Погрузи человека в транс, пробуди его прошлые жизни, ты узнаешь о любой эпохе все. О любой. Ну, мы же жили все вот эти. О любом времени, о любом месте. Наука, предкажется, ну, казалось бы, все, такой сейчас прогресс будет. Просто не хочу. А прогресса нет. Да очень просто, потому что когда ученые начинают исследовать эти воспоминания, оказывается, что эти воспоминания никогда не выходят за пределы того, что уже известно науке и так. А где новые знания-то? Привнесите нечто, чего мы еще не знали. Ну, кроме того, что на Венере летают бабочки. Как, например, там Елена Рерих писала в Агне-йоге.
Нет, это была бы сейчас реконструкция, это была бы революция.
Конечно, конечно, такие знания.
Мы все рассказали, как в Швеции в X веке женщины одевались, потому что в раскопках не найдено.
То есть великие подвижки-то были, а нету.
А почему тогда было, ну вот закрыто там советское время, людей брали, ну опыты над ними проводили, они говорили там, допустим, что происходит в данный момент в другой стране, то есть они вели прослушку.
Это же копейки в данный момент.
Во-первых, данный момент не прошлое, это раз. А во-вторых, собственно говоря, христианство не отрицает наличие сверхъестественных способностей. Понимаете, когда мы выступаем против оккультизма, мы не говорим о том, что невозможно ясновидение как. Прибыли провидцы, были святые, которые знали будущее.
Нет, почему? Что? Человек с точки зрения, ну я не знаю, атеизма, да, в советское время. Почему они решили закруглить это все?
Решили при Сталине. Исследования эти были в первые годы революции, и потом исследования возродились уже в позднюю эпоху Советского Союза, уже при Брежневе и так далее. В первые, когда был вот такой еще, скажем так, когда еще не устаканился атеизм в тех формах, в которых он был, и вот были заигрывания с оккультизмом, в первые времена было заигрывание с сектами очень серьезное, к 30-м годам этого отказались. В конце, когда уже была деградация всех вот этих идей, когда, в принципе, в коммунизм уже особо никто не верил, и, собственно говоря, народ начал увлекаться йогой, там, прочими мистическими направлениями, это было особенно среди интеллигенции, гуманитарные, ну просто поветрие бешеное. В спецхранах фотографировали, я сам видел такие фотографии, которые тогда делались, копировали книжки о йоге. Я помню, первую книжку, которую я получил, была на ксероксе откопирована. Мне давали по хатха-йоге, например. Это было увлечение. То есть, как бы одна идеология атеистическая уже никем серьезно не воспринималась, а святое место пусто не бывает. Естественно, что в это место пошло ничто. Не христианство, как высоко развитая религия, пошел низкопробный мистицизм для народа.
Который и тлел, в общем-то, его времена.
Да, да, язычество, язычество, потому что оно ближе к народу, потому что божественное откровение, оно поднимает над. Язычество, оно всегда близко, оно свое, оно удобно. Христианство неудобно, а язычество удобно. Оно подгоняется под мерки человека самим человеком.
Вы знаете, скажу совершенно удивительный этнографический факт. Есть такое село в Беларуси, казацкие болсуны, граничит с Россией. И там, когда разрушили храм в советское время, но это село, но там двоеверные вот эти традиции, двоеверия, вот вера во всех лешах там домовых, они жили. Но когда был храм, люди все-таки в храм ходили, и как-то меньше это все. Как только храм разрушили, такие начались поверия, суеверия. Люди вот просто превратились в язычников. И вот ну, я была в этом селе, и вот такое отношение, вот, вроде верующие люди, и вроде вот уже больше на язычников похожи. И нам и признались, мы стали такими суеверными, как только храм у нас закрыли. Прям так подсказано.
Еще были практические исследования, когда исследовались вот характер воспоминаний, оказывалось, что очень часто люди вспоминают то, что им в детстве. Ну, например, книжку мама читала, а ребенок вырос, память осталась вот эта, уж не знаю, там на подсознании или еще где, но потом почему-то этот человек вдруг раз вспомнил и ассоциировать стал с собою. Были такие случаи, когда вот так вот пересказывали просто сюжеты литературных произведений, искренне считая, что вот это с ними было. Так называемый эффект психологической ложной памяти, который возникал. Еще очень интересный момент заключается в том, что, собственно говоря, оккультисты, когда начинают рассказывать о всех вот этих перевоплощениях и воспоминаниях о перевоплощениях, они как-то очень некорректно работают с материалом. То есть вот когда подтверждается, например, какая-то информация, они об этом трубят. Но как только информация о перевоплощении не подтверждается, а доказывается, что, простите, это полная ложь, они об этом молчат. Потому что вот эту информацию, которую я вам только что сказал, обычно оккультисты не публикуют. А вот случай, когда вот там пришел в какую-то деревню, родился мальчик, прошло там 10 лет, он вспомнил свою маму, которая была прошлой, приехали в эту деревню, нашли эту маму, и он рассказал все, и узнал, это моя мама, вот это печатают. А вот то, что я вам сейчас сказал. А когда, например, он приехал в эту деревню, маму не узнал, и оказалось, что никогда там таких не было, об этом не печатают. Знаете, таким выборочным публикованием информации можно доказать любую теорию. Было бы желание. Так что вот это, что касается воспоминаний. Ну, какие мы выводы можем сделать из того, что я вам сегодня рассказывал? Ну, прежде всего, в древности теория реинкарнации не была популярна ни в Древнем Вавилоне, ни в Древнем Египте, ни в Древней Иудее. Ни древние греки теории реинкарнации кармы не знали. Идеи эти появляются только в V веке. Они до того времени новые для Индии. И вот только с этого времени начинают активно распространяться. В Священном Писании нет никаких подтверждений теории реинкарнации, а все доказательства, так называемые, которые приводятся, они, в принципе, все высосаны из пальца. И абсолютно серьезные критики не выдерживают. Если эта теория имеет мистический характер, с чем мы можем с вами согласиться, то, собственно говоря, возникает очень серьезный вопрос, почему этих теорий так много. И если даже человек говорит вам о мистической природе этого явления, вы можете задать логичный вопрос, скажите, какая из них истинная. Но, собственно говоря, может, правы буддисты, которые говорят, что души нету, а есть просто все бытие, есть какая-то смена состояний, как в калейдоскопе. А может быть, правы брахманисты, которые утверждают, что перевоплощается атман, который сам по себе неделим, неизменен и вечен. Может, они правы. Вот. А может, правы люди, которые следовали за Пифагором, которые считали, что реинкарнация есть, или за Платоном, но не верили в карму. Такое же тоже было. И Платон тоже в карму не верил. То есть, еще раз говорю, есть очень много таких противоречий. Вы мне объясните просто, вот какая правильная? Вы говорите, теософия правильная. Вы ссылаетесь на какие-то тексты. Эти тексты показывают, что ваше представление о карме реинкарнации противоречит вот этим древним текстам. Вот кому я должен верить, Пифагору или вам? Платону или вам? Буддистам или вам? Логичный вопрос? Логичный. И там есть реинкарнация. Но это разная реинкарнация, разные учения. И логично будет, если вам ваш собеседник объяснит, почему, например, теософия права, а Платон, например, который тоже учил, не прав. Ведь теории-то разные. И Пифагор не прав. И буддисты не правы. И индусы не правы в своем пессимизме. Пусть объяснит.
А он прав.
А он прав. Вот пусть объяснит. И зачем, если он прав, он на них ссылается? Ведь они-то по-другому учат. То есть здесь достаточно, логика достаточно четкая. Более того, теория реинкарнации древних греческих философов, веривших в нее, и реинкарнация индуизма, опять же, противоречат друг другу, потому что древнегреческие философы карму отвергали, как я уже говорил, а в индуизме законы кармы начинают утверждаться. Хотя, опять же, не все системы приняли. Далее вы можете обратить внимание, что мировоззрение христианское, то есть идея о том, что мир сотворен, что есть Бог-творец, что души сотворены, есть момент, от которого идет отсчет времени, опять же противоречит теории кармы и реинкарнации, потому что дурная бесконечность, заложенная в этом, она присутствует. Если человек начнет выступать против этой теории, задайте ему логичный вопрос, объясните, как первое перевоплощение было детерминировано, где душа или то, что перевоплощается, заработала карму для первого воплощения, как это было, и на какие источники опираетесь. Если, например, кришнаит, можно сказать, хорошо, ребят, вы мне тут что-то говорите. Может быть, вы замечательный человек, может, вы очень умный. Но скажите, вы рассказываете мне о чем? О том, чему учат веды, о чем Кришна поведал на поле Курукшетры Арджуне? Или вот вы мне свои фантазии рассказываете, во что лично вы, как вы считаете, верит? У нас с вами два варианта. Первый, вы мне тут рассказываете много интересных сказок, которые вы только что придумали. Это много интересно, может быть, но я уже не ребенок. Вот давайте рассказывать о том, чего Арджуна поведал, к чему Кришна поведал Арджуне. С текстами. Вы мне текст покажите. Чего вы говорите там? Инопланетяне есть текст. Где это написано?
Бхагавад-гита, да?
Нет, у них там много текстов. Но вы понимаете, когда вы беседуете с людьми, которые опираются на авторитет. Те же кришнаиты опираются на авторитет Прабхупады, техник, который написал. Их на этом можно поймать. Если они вам чего-то говорят, я тебе доверяю, но я все проверяю. У нас христиан, ну мы такие упертые, есть принцип. Все испытывайте, хорошее вы держитесь. Вот давай испытаем. Вот ты говоришь, вот там вот веришь ты в это. Вот давай мне покажи, где это тебе написано, что ты в это веришь. Вот это ты веришь или это вот все кришнаиты верят? Вот я хочу убедиться. Они обычно собственное священное писание знают, мягко выражаясь, скромно. И у них очень много собственных интерпретаций того, во что они верят. И очень часто то, во что они верят, и то, чему учит их гуру, это немножко не одно и то же. Вот у них тоже там присутствуют свои ереси, свои особо отколовшиеся, свои особо просветленные, особо знающие, понимающие. Поэтому вот этот момент надо учитывать, что люди очень много... Знаете, есть хорошая поговорка. Слышу звон, да не знаю, где он. Вот при общении с подобными людьми, вот это просто тоже четко нужно понимать и учитывать. Нужно четко понимать, что теория кармы и реинкарнации существует в рамках пантеистических систем видения мира. А что это нам говорит? А пантеистическая система мира говорит о том, что вопрос зла в рамках этой системы решается очень специфически. Как решается вопрос зла системой пантеизма? Никак. Если все есть Бог... Если я есть Бог, значит зло не существует, и зло есть Бог. И сатана – это природное, то это и есть природное состояние. А с природным состоянием бороться глупо. Поэтому с вот этими всеми вещами, с ними надо быть достаточно четко, знаете, всегда требовать, уточнить, что, как, почему. Пантеизм – все есть Бог. Но раз все есть Бог, то, собственно говоря, и зло есть Бог, и убийство есть Бог. И когда Кришна говорит Арджуне, убивай этих людей, потому что я их убил, он абсолютно прав. И тут возникает вопрос христианской этики, который говорит, что убийца был сатана первый, который все это совершил. И мы с вами, как говорится, то есть, понимаете, мы с вами беседуем с вот этими людьми, с некой базы. Вот подобного рода люди, они свою базу воспринимают абсолютной и проецируют все ваши понятия в рамках своей системы. А вам надо показать инаковость христианства, и вам нужно показать, что у этой инаковости есть основание, откуда она произрастает. Природа откровения, природа священного писания, опыт, который проистекает, связь текстов, опыта и духовной практики, которая в христианстве присутствует. И вот когда мы, исходя из всего этого, начнем уже беседовать с этими людьми, мы уже можем о чем-то говорить. Потому что если нет, то разговаривать не о чем. Мы берем авторитет, священное писание, хорошо. Мы берем авторитет, история, хорошо. Вы говорите, что Кришна жил 5000 лет. Кришна на поле Курукшетры начал рассказывать о теории майя. А первый текст, в котором теория майи раскрывается, это середина первого века до Рождества Христова. Какие 5000 лет, тут чего? Ну, замечательно, я согласен, что Кришна жил 5000 лет. Покажите теорию майи в текстах древних вед, в Ригведе. Где она? Нету. Как Кришна 5000 лет назад мог рассказать о том, о чем впервые начали рассказывать 2500 лет тому назад?
Кришна это какие-то еретики.
Нет, понимаете, они живут в мифологическом мире. Они не исследуют эти вопросы. Они не понимают, что индуизм – это сложившаяся система, которая развивалась в истории, набирала разные вещи, и в какие-то промежутки времени каких-то идей в нем не было. Но так как они живут в рамках этой мифологической системы, они не понимают, что вот то, что было до, и то, что вот сейчас, это разные. Брахманизм с идеей ритуализма, с идеей магизма, с идеей, что главное – это правильно исполненный ритуал, который вот и дает воздаяние в Питрилоку, так сказать, попадание. И идею Упанишад, когда начинает уже выдвигаться идея внутренней, глубинной работы, работа с умом, с состояниями, с внутренним самонаблюдением, интроспекцией внутренней – это разные духовные системы. В первой системе очень важен ритуал, правильное соблюдение, магия откровенно идет. Если вы откроете некоторые веды, там откровенно, например, рассказывают, как совершить сглаз. Прямым текстом написано «сглаз», «порча» и так далее. Там это есть, это магия. Когда мы открываем веды, там возникает уже очень высокая философия. Адвайта Веданта – это очень серьезная философия, высокая философия. Там уже речь идет не о магических ритуалах, там речь уже идет о работе с сознанием человека. Возникает йога как психотехника, техника, которая работает с трансформацией ума человека. И это разные системы. Они по-разному воспринимают человека, они по-разному ведут его к конечной цели, и даже в рамках этой системы немножко по-разному воспринимают сам процесс и конечную цель освобождения. Как я говорил, древние верили Питрилоку и мир на небесах, а вот уже с Упанишад возникает идея кармы, реинкарнации, уже как более продвинутая, так как они считают, идея. Но это разное. А в индуизме есть два типа литературы. Шрути и Смрити. Суть в том, что Шрути – это божественное откровение. В Шрути входят четыре веды, и в Шрути также входят вот эти же Упанишады. То есть сами, в принципе, Упанишады в чистом виде не являются ведическим текстом, но они входят в корпус и воспринимаются как священное писание тоже. А есть Смрити. Все дело в том, что Смрити – это Махабхарата, это Рамаяна и еще целый ряд текстов. Это не священное писание. Бхагавадгита кришнаитов – это фрагмент Махабхараты. Когда кришнаит говорит Бхагавадгита – священное писание, он лжет, потому что Бхагавадгита, как часть Махабхараты, не входит в Шрути, в священное писание. Это уже комментарии, это уже некие тексты, созданные людьми, но не богами. Шрути создано богами, Смрити создано человеком. Комментарий на, да, поэтическое некое изложение неких событий, да, но это не божественное откровение. Это не откровение о каких-то высших реалиях. И уже здесь, когда, например, кришнаит говорит, я сторонник ведической культуры. Ложь, банальная ложь, потому что он поклоняется Вишну. Кришна – это аватар, одно из воплощений Вишну. А в ведическом корпусе Вишну – это бог четвертой категории. То есть это вот даже, знаете, вот главный начальник, за ним вот его заместитель, а это заместитель заместитель заместителя. Он где-то вон там, его место 20-е. Ну, в корпусе четвертое по рядам. А у них он абсолют. Индра и Варуна, боги, Вед, главные боги, но не Вишну. Поэтому, когда кришнаит говорит, что я следую Ведам, при этом Вишну, простите, ваш Вишну в Ведах, где он там, кто его знает? Так что еще раз говорю, на самом деле, если вы будете опираться, если вы будете знать вот эти тонкости, вы очень много с кришнаитами можете интересно побеседовать. Правда, я не знаю, будет ли у них желание потом с вами опять беседовать. Но поверьте, их можно не просто раскатать, а раскатать полностью. Но для этого вам надо опираться на изучение, востоковедение. Вы должны знать индийскую философию, вы должны знать историю. Вот эти тексты, как они появляются. Это не так сложно, но этим просто надо заняться.
Джихады нет?
Джихады у них нет. Нет. Это в исламе.
Есть нечто похожее.
Что вы имеете в виду?
Вот как отец Олег-то читал. И у него агрессию вызвали даже полицию, там все прочее.
Нет, это немножко другое. Это частное сумасбродство конкретного русского кришнаита, который решил защитить Вриндабль от проповеди христианства, место, где жил Кришна. Но это его личные проблемы, я думаю, полиция ничего бы не сделала. Хотя сейчас национализм в Индии просто бешеный. Там есть партии, которые вообще считают, что индуизм – это прорелигия вообще всех религий. Они там на юридическом порядке пытаются запретить обращение в христианство. Там были в Орисе, например, погромы, убийства христиан, изнасилования массовые. Просто зверства творились. Я выкладывал на своем блоге информацию об этом. Когда говорят, что индусы милые, такие замечательные люди, это ложь. Индусы разные люди. Там есть милые, хорошие люди. Там есть звери, откровенные. И, кстати, интересно, мало кто знает, что многие индусы симпатизировали нацизмом откровенно, и нацизм считали очень такой хорошим, положительным явлением. Были индусы, которые откровенно служили нацистам. У меня... Да, потому что это язычество, и Гитлер очень хорошо к индусам относился. Он считал, что это очень близкое к нацистским идеям и течение. Вот это. Ну, арии, они же в Индию пришли. Арии – это Индия, это Персия. Идеи в индуизм эти идеи влились, в зороастризм эти идеи тоже очень мощно влились. Поэтому тут все не так просто. Просто надо историю изучать. И про миролюбие их – это тоже мифы.